Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б» на радио ТЭЛС.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Б». Сегодня говорим о борьбе за права или борьбе против бесправия.
Сегодня поговорим о том, борьба за права – это таким Мартином Лютером Кингом так пахнуло, да, то есть или Нельсоном Манделой.
А почему бы нет? То есть, не замахнуться ли нам на нашего, или не нашего Мартина Лютера Кинга?
Нет, там все-таки права были другие, то есть мы поговорим, потому что человек, он на сегодня, он так... где-то сознательно проводит такую черту в своем мировосприятии. То есть он думает, ну, вот есть как бы великие вещи, за которые умереть не жалко. Ну, а все остальное, ну, как бы так, вот Бог терпел, а нам велел, все. Вот, ну, и не выпендривайся.
Значит, мы сегодня о бытовых правах поговорим.
Да, мы поговорим о нашем праве иметь права.
Хорошо, и у нас сегодня должен был быть в гостях юрист...
Ну, вот там вот он виртуально у нас присутствует,
да, но вот
он
пока
доберется,
что он да. не добрался до доберется. Нас. Ну, обычный юрист, который опаздывает на суд, это, в принципе...
В принципе, это нормально,
самое
да?
стандартное дело, да.
И судья сидит, ждет, так,
конечно.
Он говорит, это нормально, то есть, ребята, что, посидите все. Подсудимый так вообще никуда не торопится, да, обычно. Он такой говорит, слушай, спасибо, да. Нет, юрист у нас будет, а мы пока можем вопросы накопить. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, бесплатный телефон прямого эфира, Вайбер и Ватсап для вас, молодые, модные, продвинутые, 977-850-09-96. 977-850-09-96. Сайт teos.fm, можно писать сообщение. И, в общем-то, подключаемся, задаем свои права.
Тьфу, права. Свои вопросы.
Свои вопросы.
Марафон.
У вас есть право задать вопрос сегодня.
Да, сегодня марафон же у нас продолжается.
У нас марафон продолжается.
Хотелось,
конечно,
об этом сказать несколько слов.
На радио Теос. Так вот, собственно, чтобы юристы приходили вовремя в наши эфиры, чтобы у нас были эфиры для юристов, чтобы мы могли помогать людям в их каких-то нуждах, да, то есть не в борьбе за мир во всем мире, а в том, что вот где-то обманули, где-то не додали, где-то подставили, и раз, а здесь вот прямо помощь у нас всегда есть каждую неделю. Или в семье какая-то проблема, а у нас раз, и ответ. У нас куча готовых ответов. Мы за более чем 20-летнюю свою жизнь, больше, да, 26, наверное, мы в целом где-то так, мы набрали такое количество ответов, это я сейчас прямо в глаза говорю тем людям, которые могут посмотреть нас на сайте, в видеотрансляцию. Вот глаза в глаза, у нас есть ответы.
Так более того, наше радио задает правильные вопросы уже в течение многих лет, что тоже немаловажно. Потому что можно задавать и неправильные вопросы, и искать неправильные, соответственно. Вообще не в той степи.
Ну да, а вот если задать... кто виноват? Вот кто виноват, и все.
Да? Нет, или что лучше, делать? Лучше что делать? Что делать, это более
нет,
правильно.
Нет, вот это и один, и второй, это неправильный вопрос. Потому что они ведут куда-то вот туда, к лепсу.
Угу.
Рюмка водки на столе.
Да.
И вот это вот,
это
и все.
Это не туда, нет.
Нет, у нас конкретные, четкие жизненные вопросы, которые относятся к тем или иным обстоятельствам в жизни наших слушателей. И в этом и наша сила, что мы, собрав весь опыт, собрав огромное количество экспертов, специалистов, все это мы приносим сюда, в прямой эфир, для того, чтобы это все решать. Вот в этом наше преимущество.
И вот к чему мы себя хвалим-то? Вот, все
мы себя не хвалим, мы говорим про то, что это совместный проект, что Радио Теос – это уникальный один из, я не скажу, что он единственный, да, то есть, но он один из немногих проектов, которые существуют на сегодня в нашей стране, когда люди вместе, и профессионалы, эксперты, журналисты, и слушатели – они объединяются, чтобы решать вместе свои задачи. Очень похоже, кстати, перекликается с темой сегодняшнего эфира, да, когда как-то общество само вот консолидируется. Так же и здесь с нашими слушателями. Слушатели поддерживают финансово, да, потому что им это интересно, им это важно. Вот. У нас есть у журналистов там какая-то денежка, чтобы не умереть с голоду здесь, в Москве, да, чтобы работать. И мы сюда привозим экспертов. И, конечно же, львиная часть всех денег, это, она идет не на гонорары, она идет на поддержание, на эфиры, на оплату интернетов, оборудования и всего остального, потому что коммуникации в современном мире, они стоят достаточно много. Вот, поэтому всех приглашаем присоединяться к нашему марафону, безусловно. Присоединяться каким образом? Во-первых, всем своим друзьям рассказать. Просто позвонить, взять... Где телефон? Вот. Вот телефон, да? Видите, не iPhone 7, да? Мне сказали, сколько он стоит, я чуть не умер вообще.
Даже знать не хочу.
Вот даже лучше тебе и не знать, да.
Так вот, берем свой скромный телефон.
Берем телефон, да. Берем телефон, во-первых, подключаем интернет и заходим. Сейчас я даже скажу, где это. У меня тут на отдельной вкладке это все где-то было. Да, вот. И здесь вот у нас прямо есть Радио Теос. Находим это Радио Теос приложение в Play Market или в Android. Устанавливаем, да. Слушаем. Потом по этому же самому телефону звоним всем своим друзьям и говорим: ребята, это такая вещь, которую нельзя пропустить. Надо прямо сейчас узнать, позвонить в офис, пожертвовать. В общем, чтобы это все работало. Чтобы это все работало, чтобы вся эта машина крутилась, добавить немножко вот этой вот серебра, чтобы все работало.
А как по СМС-сообщениям?
По СМС-сообщениям все элементарно, у нас на сайте вся информация, не будем сейчас отрывать время от эфира.
Teos.fm, наш сайт, там куча способов пожертвовать.
Все есть, да. В общем, добро пожаловать в команду, так что становимся частью. Мы ведем эфир, вы помогаете, чтобы этот эфир выходил в эфир.
И мы возвращаемся к теме сегодняшней передачи. К нам только что присоединился наш эксперт, специалист по теме борьбы за права, ну, сегодня, по крайней мере, будешь им, Станислав Кулов, юрист, правозащитник, помощник адвоката.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что ты хотел сказать?
Я хотел спросить просто у Станислава, да, то есть обычно человек, вот он ярче всего выступает за защиту каких-то прав, когда его где-то самого обидели. Вот тогда он начинает уже кричать, да, то есть, ну, как бы пока... Как-то петух не клюнет, да, или гром не грянет, мужик не перекрестится. Да. Вот, Станислав, то есть вы почему занялись вот в частности этой сферой? Кто вас обидел?
Меня никто не обижал. Во-первых, спасибо большое, что пригласили. Благодарю вас за такую возможность пообщаться сегодня с вами. Но меня никто не обижал. И, наверное, здесь выбор пал на правозащитную деятельность не в результате того, что где-то когда-то меня кто-то подстегнул.
Странно, потому что обычно психологами становятся те, у кого проблемы были какие-то в детстве, там, да, и они хотят разобраться в себе.
Видимо, это один из таких моментов, исключение из правил или как, не знаю. Хотя, вот, например, мой руководитель Владимир Васильевич Череховский, он стал как раз-таки вот правозащитником, потому что его отец 11 лет отсидел за веру в советские годы, и однажды они приехали навещать отца, где-то его должны были там переводить из одной колонии в другую. И он побежал к папе, будучи мальчиком еще маленьким. И вот полицейские или кто там, охранники, надзиратели его схватили и сказали: не пустим. Он сказал: я вырасту, стану судьей и буду вас судить всех. И вырос и стал, и проработал судьей. В моем случае таких историй не было. Наверное, просто вот этот пример подобных мужей божьих, наверное.
А в детстве, вот смотри, те, кто хотят стать актерами, в детстве играют, что они артисты, что у них, значит, куколки сидят, да. Театр у них. Кто-то играет в продавцов, кто-то в врачей или школьников. Ты играл в судебный процесс когда-нибудь?
Нет, я играл в проповедников, Андрей. Я сажал игрушек и проповедовал. Игрушки и проповедовал игрушкам.
Ну и как, успешно?
Ну, я не знаю, покаялись, не покаялись, что у них там, обратились, не обратились, да, то есть там...
Ну, хорошо, так, забудем про игрушки, я просто представил, что должны делать будущие пожарные, да, то есть...
Поджигать и тушить, ясное дело, да. У меня мой старший брат имел успешный опыт, но пожарным не стал,
правда. Не стал, да. Если я тоже любил что-то взрывать в детстве, страшно представить. Хорошо, что не продолжилась эта тема. Ладно, вернемся к правам. Напомню, что можно задавать вопросы, у нас в гостях специалист в очень важной сфере, очень неабстрактной, в юридической, то, что, в принципе, на сегодня, мне кажется, в условиях нашей страны, исходя из разных реалий, с разных сторон посмотреть, это очень важно. Правовая сфера. Да, то есть вот такое выражение, которое мы часто слышим в масс-медиа, для простого человека. Вот с чем чаще всего люди сталкиваются именно в этой правовой сфере? Где начинаются, где она заканчивается, эти границы какие-то? Какие потребности человека, они вот в эту правовую сферу попадают?
Ну, здесь несколько компонентов. Во-первых, конечно... Говорить о том, что такое право, это такие, не будем такие вести теоретические, да, беседы, но в целом вот просто как бы есть определенные общественные отношения вообще. Вот у нас есть всякие отношения, там отношения семейные, отношения какие-то трудовые, разные отношения. И мы общаемся, что-то какие-то происходят вещи, и вот право как раз, оно призвано регулировать эти общественные отношения. История складывалась так, что были разные взгляды на право и на его происхождение, вообще на его функции.
Это точно, когда-то просто сжигали на костре.
И это тоже было, считалось, ну, справедливым.
Абсолютно, да. То есть, да, наверное, в рамках правовой сферы, ты ведьма, извини.
Наверное, одна из целей, да, права, может быть, самое главное, это достичь справедливости, и вот эта справедливость, да, где она и так далее. То есть, уже серьезно.
Уже все, да. То есть это уже из области фантастики. Достичь справедливости, потому что это, мне кажется, это как любовь. Это вот невозможно описать.
Вот на самом деле в практике сталкиваемся с тем, что в суд приходят люди, и у каждого своя правда. И
о чем я и говорю.
Он представляет это так. Конечно, я здесь, слава богу, что я не работаю судьей. Вот, и мы не обсуждаем сегодня, да, эту тему. Может ли христианин судьей работать? Вот, но... Вообще, правовая сфера начинается где? Проблемы у людей в нашей стране, к сожалению, во многих вещах. Вплоть до того, что некоторые люди вообще не знают никаких ни законов, ни ничего. Просто есть такое понятие, как правовой нигилизм. У нас просто отсутствует правовая культура. Знаете, вот если в ряде стран, вот в портмоне у человека есть визитка врача-адвоката, и он всегда общается, и как-то вот это все поставлено, у нас, к сожалению, вот отношение к суду такое боязливое. То есть вот тебя в суд пригласили. В суд, все, ну что-то там случится страшное. Даже если это просто обычный какой-то гражданский процесс потому по каким-то вопросам житейским.
От тюрьмы до от сумы, да?
Да, это исторически это близко, такое, да, сложившееся просто вот понимание и контекст, который был в нашей стране, что суд – это все, это страх, это не дай бог. Но, в принципе, в этом ничего такого нет, и можно использовать все эти инструменты для того, чтобы...
Ну и все-таки, вот возвращаясь к вопросу, какие потребности человека можно назвать базовыми, а какие права – это уже излишество? Как тебе кажется?
Ну, если я правильно понимаю, то есть мы сейчас завели такую беседу, начинаем про естественные права человека и все остальные.
Ну, потому что в разное время это по-разному считалось.
Этот вопрос является дискуссионным по сей день, на самом деле. Зависит он вообще от миропонимания, от сознания, то есть от парадигмы мышления. То есть и западная, и восточная, да, мы сейчас на самом деле наблюдаем яркое противостояние вот этих двух систем, которые они в советские годы боролись всегда, социализм и капитализм, да, там и так далее. Сейчас это больше западно-восточное, то есть все равно продолжается эта тенденция, но, конечно, сегодня весь мир, наверное, признает уже, что есть так называемые естественные права, которые даны человеку от рождения. В разное время разные люди говорили, что они кем-то, то природой даны. Например, есть теологическая теория, да, которая утверждает, что эти права даны Богом, они неотчуждаемы. Но они на самом деле неотчуждаемы. И, кстати говоря, этот комплекс прав, он не может считаться вот каким-то закрытым или, ну, или сформированным до конца. Вот, например, в некоторых африканских странах в группу естественных прав входит право на воду. То есть, ну, это не актуально для нас, где 20%, да, пресной воды вообще. Вот. Поэтому эти права в некоторых странах, например, где такие либеральная направленность, да, присутствует вообще политического курса иного. То есть в эти права, в эту группу прав, например, сегодня вот последние тенденции пытаются ввести право на смену пола, там, да, там вот эти все вещи. То есть и здесь надо быть очень осторожным. То есть какая-то группа, которая, ну, достаточно общая, незыблемая вот этих прав человека. Право на жизнь, да?
Ну, как право на жизнь? Что значит незыблемое? А аборты?
Аборт – это отдельная тема, это другую передачу надо посвящать.
Как это? Право на жизнь, то есть, а у тебя кто-то тебя этих прав лишает.
В какой момент ты этим правом начинаешь обладать, вопрос? С момента рождения или с момента зачатия? Это дискуссионный вопрос для многих.
Вот, абсолютно верно. Поэтому здесь, конечно, не касаясь вот таких всяких исключений, да, то есть, вот право на жизнь, базовое, вот то, что мы отстаиваем, да, вот я работаю в Славянском правом центре, да, свобода совести, свобода вероисповедания. Это одна из основных, я бы сказал, даже это начальная свобода, с чего вообще все это пошло. То есть свобода человека верить в то, что он хочет на самом деле. Хочет он верить в макаронного монстра.
Да, первое,
мы сейчас вот видим, да, там уже пытаются зарегистрировать у нас в России организацию религиозную. Вот, хочет он верить, не знаю, в Иисуса Христа, хочет верить в Аллаха, пожалуйста. То есть это должно быть свободно. Но
кстати, если представители макаронного монстра придут к тебе и попросят защищать их права в суде, ты согласишься? За хорошие деньги? Или за макароны?
Ну, понимаете, во-первых, это всегда свобода выбора. Согласиться, не согласиться, это надо посмотреть. Если
сколько заплатят, надо посмотреть.
Есть право отказаться.
Есть право отказаться, да. Есть определенные этические моменты. Ну, здесь как бы надо смотреть в корень, что за дело, и надо смотреть контекст. Поэтому просто так сказать, что выбирать просто человека по лицу, нет, мы не выбираем. Но если это базовые какие-то свободы затрагиваются, конечно, мы готовы защищать.
Твой американский коллега Оливер Уэндел Холмс-младший говорит, право одного человека размахивать кулаком заканчивается там, где начинается нос другого человека. В связи с этим вопрос. Если право одного человека нарушает почему-то право другого человека, значит, с этой системой что-то не так?
Понимаешь, здесь вот нет такого, что с системой что-то не так. Дело в том, что свобода, я бы говорил так, что свобода действий человека, да, вот мы говорим о свободе совести, о свободе мысли, да, все так любят свободу слова, свободу самовыражения и прочее, группу свобод вот эту упоминать. Свобода, она, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И эту грань ее очень трудно порой поймать.
Найти. Ну вот, например, допустим, я ярый атеист, который проповедует свои убеждения. И этим я оскорбляю чувства верующих, нарушая закон, да, о защите там, чувств верующих. Получается, у меня есть право свободы совести, гарантированной Конституцией, я могу говорить. У него есть право свободы совести, он хочет верить и не хочет, чтобы кто-то оскорблял его религиозные чувства. Получается, у нас обоих есть право, но наши права встречаются, врезаются друг в друга. Что не так? Почему так не работает
система? Вот здесь нет. Это, в принципе, это работает, и здесь задача государства следить за тем, чтобы эти права они не превращались в бесправие. Вот как раз-таки вот этот позитивный элемент, то есть, да, такое позитивное право, государство устанавливает регламентацию свободы совести, свободы мысли. Та же свобода совести, когда она получает уже некую, да, такую правовые рамки, и мы ее уже называем право на свободу совести. То есть то, что государство дает некое регулирование этому вопросу. То есть свобода, например, моих мировоззренческих там взглядов, никто не может вмешаться в мою голову, правильно? Никто не может мне сказать, да, вот тебе надо так верить. Вот это свобода, она, наверное, абсолютна. Но когда ты живешь в обществе, свобода в любом случае будет ограничена другими людьми.
Я не думаю, что она абсолютна, потому что все читали и Оруэлла, и все понимают, что, ну, фактически, да, то есть он в чем-то был пророком. И тот же самый Советский Союз...
Полисуть у тебя вижу, что ты как-то не так думаешь, да?
Нет, но фактически Советский Союз был примером того, что как раз даже мировоззренческой свободы тебе не давали в силу того, что на тебя постоянно давила машина вот этой пропаганды. То есть не давая тебе, собственно, права узнать другую информацию. Станции глушились и все остальное. Ну, это какие-то такие вот небольшие иллюстрации. Просто мы живем в таком мире, да, это в частности, возвращаясь к вопросу о правовом нигилизме, что людям просто не дают этой информации. То есть она как-то вот, если в той же самой Америке человек прекрасно знает там, про свои права, да, и прекрасно в этом всем ориентируется, где и на кого и как подать в суд, и очень активно пользуется этой системой. «Трасса 60» такой фильм есть, очень хороший.
Про юриста. «Город юристов».
«Город юристов», да, то есть шикарный момент просто. Вот. То у нас об этом не принято говорить, и поэтому вот в данном случае, скажем так, всеобщая необразованность, она идет только на руку.
Ну, на самом деле, позволь немного не согласиться. Да, я согласен в моментах, что вот разные общества, разный контекст, но все-таки мы говорим сейчас вот немножко путано. Почему? Потому что, да, если мы говорим о нашей стране, у нас был определенный исторический путь, исторический опыт какой-то, и... Но сейчас, ну, что-то меняется. То есть сейчас ни от кого не закрыта эта информация. Другой вопрос, что законы пишутся так, что люди не понимают их. Ну, я уверен, что и в тех же Соединенных Штатах Америки не каждый, кто возьмет какой-то там закон или кодекс, он поймет все, что там написано.
Естественно, не поймет. То есть, да, для этого юристы.
Для этого
существует.
Есть юристы, да. Но вот ведь это общество, которое мы вспомнили, да, трасса 60, когда там подаешь в суд на любой шаг, это ведь тоже не совсем верно, то есть это некая такая, ну, некий перегиб такой, то есть мне кажется, что это неправильно вот использовать и выкручивать это, вот эти возможности, эти инструменты так, чтобы пользоваться и злоупотреблять ими. Да?
То есть... Безусловно, в картине-то показан гротеск ситуации, доведенный, да, вот до абсурда, до абсурда, да, безусловно. Вот. Но в нашей стране, когда мы говорим про людей, то есть мы наблюдаем ситуацию-то в принципе бесправие, и то, от чего люди стонут, и они, с одной стороны, винят во всем власть, она у нас априори виновата всегда, да, вот, и тех же самых и депутатов, и всех остальных, ну, может быть, только в силу того, что люди сами не умеют защищать свои права, что законы есть, это все можно отстаивать, но никуда не пойдет. Нахамили тебе в очереди, отказали тебе там в праве на кредит, на жилье, еще на какие-то вещи. То есть мы знаем, что здесь вот, я говорю, что здесь, скажем так, ну, машине, бюрократической машине, вот кавычки сделал для всех такой вот плохим чиновником, да, то есть вот мы сейчас так поверим в доброго царя и добрых чиновников, так вот плохим чиновникам проще управлять людьми вот как неким стадом, когда они ничего не знают. Вот, и поэтому, собственно, чем запутаннее законы, тем проще жить и руководить.
Ну вот, кстати говоря, просто вот такой момент практически, вы знаете, я бы не сказал, что сейчас люди вот там, ну, не судятся, да, друг с другом по каким-то вопросам. Очень много дел, и вот моя специализация больше гражданское право как раз, потому что я немножко к уголовному так отношусь, мне тяжело вот что-то там воспринимать, но вот гражданское право, очень много исков, и суды, они просто, ну, они завалены, переполнены, то есть они не справляются, судьи, да, вот некоторые судьи, они сидят до часу ночи на работе, представляете, да, то есть пишут решения и так далее. Почему? Потому что люди все-таки пользуются этим правом, которое у них есть, благодаря тому, что сейчас есть много различных фирм, да, юридических, которые также могут помогать гражданам что-то там вот, написать иски и прочие вещи. А сейчас вообще на Западе сейчас вообще, значит, предрекают, что уйдет в небытие, канет профессия вот, помощника юриста, который занимался вот, как раз подготовкой документов каких-то, потому что сейчас есть такие бот-юрист, который может просто, введя данные в компьютер, в интернете, он все может составить и сам все отправить. И это в разы падает стоимость, то есть там, если это было раньше там, $5000, к примеру, то это там, до $50. Ну, то есть,
то есть просто через интернет вот, зашел, да, у себя там на Фейсбуке, да, то есть кто-нибудь там лайк тебе не поставил, и ты тут же ему прямо здесь, раз, ему иск.
Кнопочка там, все, лайк, не, дизлайк, не, подать иск.
А, да, ряд, да, сразу, да, раз, а сразу. Дизлайк тоже сразу иск. То есть, там.
Да. Да, меня это, оскорбили. Что,
вот
меня
эти подавили. Дела, кстати, по дефамации, да, в интернете, они в последнее время очень большую, ну, очень большая практика. Вот если там мы 5-10 лет говорили о том, что вообще, то есть, нет практики о защите чести и достоинства, но она такая маленькая была. Сегодня на любой комментарий люди подают, и фирмы подают, и
сейчас
все.
Сейчас Децл на басту подал.
Да, да, что? Да, да, да.
Раньше просто в морду давали. Еще не твой коллега...
Ты Децла видел?
Да, точно. Немецкий правовед Рудольф Иринг писал: «Если бы мне пришлось оценить два положения, не делай беззаконие, и второе, не сноси беззаконие, по их практической важности для общежития, то я бы сказал, что на первом месте должно стоять правило «не сноси беззаконие», а не делай его только на втором». Как ты расценишь?
Не терпеть.
Ну, абсолютно.
Согласен, хорошо, согласен с немецким коллегой. Рисуем тогда картинку, такая бытовая картина. Ты стоишь в магазине, несколько касс, сверху написано, если там очередь больше 5 человек, позвоните по номеру. Там, соответственно, один кассир и огромная очередь. Кто-то из этой очереди ну, точнее, большинство, скорее всего, будут просто стоять. Но найдется кто-то, кто позвонит.
Да.
И воспользуется своим правом, которое дает ему администрация этого магазина. И скажет: алло, дайте, пожалуйста, нам еще одного работника. Вот большинство все-таки не позвонит. Почему? Почему они будут сносить, по сути, беззаконие?
Ну, здесь такой момент, что некоторые люди чувствуют неудобно себя. Вообще у нас народ терпеливый очень. Вот.
Неудобно заявить о своих правах, да?
Да, да, это неудобно. Понимаешь? Ну, что-то там звонить кому-то, там с кем-то разговаривать. А как там отреагируют на вас и так далее. Есть вообще бодрые такие ребята, которые, например, были в одном магазине, они прям кричат: а ну-ка кассу откройте быстренько, еще это громче делают так специально, то есть с неким элементом провокации, чтобы быстро отреагировали на это все дело. И действительно отреагировали, потому что тогда реакционность появляется такая, начинает вся очередь возмущаться. А вот этот, ну, тихий звонок, да, как бы, ну, я не знаю, честно говоря, когда большая очередь, в последнее время всегда сталкиваюсь с тем, что кто-то, да, и не один... Да? Говорит. То есть люди, когда они видят, что эта конструкция работает, ага, они начинают активно ей пользоваться.
Лед тронулся, господа, да, присяжные заседатели, лед тронулся. Хорошо, а другой случай, право, ну, то, что с выставкой произошло одного печально известного...
К сожалению, известного.
Фотохудожника, да. Опять же, вот, имели право люди не пускать?
Вот... Ситуация немного мне знакома. Почему?
Потому что сам не пускали твои друзья.
Нет,
да?
Я не ходил, да, там были мои друзья на самом деле. И вот, честно говоря, там обрушился шквал. До сих пор некоторые получают там угрозы через фейковые всякие аккаунты. И потом эти аккаунты удаляются, блокируются. И, то есть даже никто не готов на какую-то дискуссию. Вот я спрашивал, что вы делали? Я говорю, это не совсем... Если это происходило блокирование, то это не правовые методы. И так нельзя делать. Ну, ребята объясняли, что мы ничего не блокировали. То есть только это все так получилось в СМИ, что, ну, они, да, они стали, но выставка была закрыта к тому моменту. И потом мы их пустили посмотреть только их,
ну,
чтобы
они... Ну, по сути, это был пикет, значит.
Ну, это был такой... Рода. Это была акция какая-то такая. Да, там о ее вот целях и так далее можно рассуждать и способе, вот какой они избрали. Но... Ну, вот так выразили свое мнение. Если бы они, конечно, блокировали это, я не заступаюсь и не хочу там их осудить, но просто если бы они блокировали это действительно, то это было бы, да, это неправомерное действие. Так нельзя. Надо было просто написать тому же Антону Цветкову, да, вот член общественной палаты. Угу. У него все для этого есть инструменты и возможности написать прокуратуру. На обращение члена общественной палаты гораздо быстрее реагируют.
Ну, вот как Елена Мизулина и поступила, она в прокуратуру сразу обратилась.
Вот, видите, здесь Мизулина оказалась.
Ну, опять же, вот, да, то есть, вспоминая Советский Союз, да, и вот это вот, то есть, садитесь, пожалуйста, да, то есть, спасибо, я постою, да, и с другой стороны, он не может сесть. А, то есть, вот эта вот ситуация самосуда, то есть, когда люди решают сами со всем разобраться, то есть, мы говорим, что мы терпеливые, но когда вдруг терпение заканчивается, то есть, народ начинает тогда уже действовать. И пошел. Вот эти вот рамки здесь, ну, я понимаю, что здесь, в принципе, они сразу выходят из правового поля, но тем не менее, то есть, что в таких ситуациях делать? Потому что терпение-то заканчивается.
Ну... Был такой фильм, я добавлю, «Ворошиловский стрелок». Угу. Смотрел такой фильм?
Да.
Когда 90-е, система не работает, и пожилой мужчина, увидев несправедливость, решает сам расправиться.
Таких много историй, на самом деле. И, ну, понимаете... Мы здесь сталкиваемся с двумя концами, да, вот одной палки. То есть, с одной стороны, есть правовые методы, с другой стороны, эти правовые методы не всегда эффективны с точки зрения человека. Почему? Потому что, ну, опять же, вот система, она немножко трещит уже от той нагрузки, которую вот общество на нее дает. Вот как раз используя эти инструменты. То есть, либо что-то надо менять, либо как-то преобразовывать, либо где-то реформировать что-то. Но вот касательно данной ситуации, мне кажется, вот надо сначала исчерпать какие-то правовые способы. Я вообще ни к чему не призываю там каким-то, да, мерам воздействия там вот таким самосудным. Мне кажется, всегда это не есть правильно. То есть, если есть возможность как-то двигаться в рамках закона, надо это использовать.
Как ты относишься к таким платформам, как change.org, когда люди в поисках правды собирают вот эти самые подписи, так называемые, чтобы привлечь внимание общественности?
Ну, со Стаховым что сработало? Change.org или что-то
или
другое?
Или сверху это спустили все-таки?
Я промолчу, что сработало со Стаховым. Просто, мне кажется, его не работа и сработало, возможно. Вот. Ну, на самом деле... Мне трудно как бы говорить о том, что...
Ну, вот, забыли про него, сейчас
много вот каких-то вещей, да, вот там комплекс каких-то. Вот Change.org, да, и вот эти все сайты петиций, это определенный тренд стал. Вот честно, меня, например, пугает, что сейчас там, грубо говоря, котенок сломал лапку, давайте соберем деньги. То есть, или там соберем там подписи, пусть его отошлют в Германию на операцию. Ну, к примеру. То есть, есть какие-то поводы, которые действительно стоят вот этих вещей, да, но сейчас по любому поводу люди начинают
писать. Я уже в спам отправил его, потому что меня замучило. Вот.
Ну, да, не знаю, что-то я не получаю, хотя я подписывал. И, опять же, эффективность вот этих штук, да, насколько она, вот был там у нас, когда закон принимали антитеррористический вот с этим антимиссионерским пакетом, так называемым, mm-hmm. да, ну, я не знаю, сработало, не сработало, по-моему, там что-то
ну, очень мало все-таки приняли, собрали, да. Ведь.
И опять же, подписи собрали мало, потому что многие люди, они, наоборот, этот закон любят.
Очень одобряют.
Да, и конечно, очень одобряют. То есть, да, не понимают того, что это может на них же и отразиться. Вот. Но вот эти все подписи, да, я думаю, что полезно участвовать в каких-то таких серьезных вещах, и нужно пробовать.
Тренировка вот этого такого вот, как-то...
Гражданское общество.
Да, активная гражданская позиция, вот такой какая-то мышца.
Ну да, сейчас же есть еще вот это РОИ, Российская общественная инициатива. То есть я вообще сторонник вот больше сайтов именно, которые... У нас нет такого понятия официальный сайт, да, но какие-то вот, которые от государства, так скажем, исходят.
А теперь вот, тишина. А Путин читает?
Конечно, читает.
Конечно. Все хорошо. Тогда пишем.
Пишем РОИ, значит, да.
Пишем.
Альбер Камю, французский писатель, говорил, кто непреклонен в том, что касается его прав, обладает и более сильным чувством долга. Так ли это?
Ну, вы знаете, здесь вот с этой цитатой можно поспорить, если смотреть с точки зрения христианского мировоззрения, потому что все-таки у нас один из таких главных черт характера для христианина – это качество характера, это смирение.
Прощение. Как интересно, что юрист говорит о смирении и прощении, да?
Вот тут как раз... Я необычный юрист.
Я и хотел как раз вот эту тему поднять, что вроде как считается, вот сейчас нас слушают люди, слушайте, вы же вроде верующие люди, а почему вы говорите о борьбе за свои права вообще? С какой стати? Вам сказано, что тут щеку подставь, да? Вам сказано, смиряйся, а ты что-то про борьбу за свои права говоришь. Вот как это укладывается в твоем христианском мировоззрении?
Ну вот смотрите, мне кажется, когда вот человек переходит на какое-то злоупотребление, то есть у него такой, знаете, судебный экстремизм начинается. Есть такое понятие, кстати, сейчас утвердившееся уже, это потребительский экстремизм. Люди покупают какие-то вещи, что-то специально там делают, потом приходят судиться. Якобы вещь плохая, дайте мне моральный вред, ну и что-то там высуживают. Есть трудовые экстремисты, которые грамотные схемы уже изобрели. То есть мы сталкиваемся вот в практике с такими людьми, там месяц-два поработают, просят их там не оформлять на работу или еще что-то, а потом говорят, почему вы не оформили? И то есть наказывают доверчивых работодателей. Есть обратная сторона, наоборот. То есть когда работодатели, да, вот, извините за такое выражение, кидают там тех, кто приходит работать. И вот когда это становится какой-то такой, знаете, уже как профессиональная жилка, вот я считаю, что все-таки это даже греховно так делать. Когда ты хочешь по праву то, что тебе там принадлежит, это, опять же, надо смотреть. Знаете, вот во что люди превращаются, даже христиане. Когда они делят квартиры, машины там, и прочие вещи. То есть это просто страшно смотреть. Мне кажется, всегда можно договориться. Если ты реально христианин, и в твоем сердце живет Господь, то ты можешь всегда договориться. Ты можешь всегда какой-то найти способ. Другое дело, когда ты христианин, а он нет, и договориться у вас никак не получается. Но я считаю, что надо до последнего искать. Вообще даже в суд ты приходишь, любой судья, он говорит, может миром решить. Угу. То есть, даже в суде говорят, ребята, ну, проведите.
Давайте же медиацию какую-то. А у хорошего судьи там такая комната есть с кушеткой, да, там чайный сервизик такой, пойдем посидим, да, то есть, может быть, как-то договоримся. Судья вообще должен быть психологом, нет?
Вы знаете, вот последнее...
Не по образованию, а по призванию.
Ну, в последнее время мы наблюдаем то, что активно используют вот эти черты. Вот, честно говоря, удивляюсь даже, потому что... Здесь есть несколько, да, моделей тоже поведения судей, то есть есть просто строго формально, вот по закону так, вот бумажка вот так говорит вот это, вот этот документ об этом говорит, все, у нас все есть. Но иногда это судья и видит, что что-то хитрит кто-то вот здесь, вот что-то лепит Горбатого, непонятно. Конечно же, и начинает выводить, выкручивать как-то, смотреть, проверять эту позицию. А иногда вообще, то есть просто вот там бывают дела, там, например, девочку квартиры хотят лишить, там злой отец там какой-то, и тут просто уже сострадание какое-то и так далее.
Вот хочется,
используя какие-то правовые основания.
Хочется, чтобы судьи были как Соломон вот в этой истории, когда две матери пришли к нему и с одним ребенком. Одна говорит, это мой ребенок, вторая говорит, это мой ребенок. И он очень мудрую вещь сказал, только провокативно, но мудрую. Говорит, ну ладно, распилите этого ребенка, дайте каждый по половине. И настоящая мать сказала, нет, не надо его распиливать, пусть лучше он достанется другой. А та сказала, да, пилите. И таким образом стало понятно. Вот хочется, чтобы судьи и вся судебная система была наполнена вот такими мудрыми людьми, которые смотрят в самую суть.
Слушай, вот он сидит до часу ночи, за копейки работает, да? То есть, насколько это верна информация, что судьи зарабатывают мало?
Ну, я не знаю, честно говоря, сколько сейчас прям вот прям, но немало.
Немало.
Немного?
Ну, в среднем.
Я просто не знаю, знаете, у всех мало-много, это у всех это субъективно очень.
Ну, относительно минимального размера оплаты
труда. Это все известно на самом деле. Там, по-моему, в Москве, я не знаю, порядка что-то 100 тысяч, по-моему. Может, чуть больше. То есть неплохая зарплата.
Уже неплохая зарплата.
Но это же все делается, чтобы потом исключить коррупционный фактор.
Естественно. Хорошо. Но тем не менее, то есть вот он до часу сидит вот со всем этим, и тут ты, значит, со своим соседом приходишь, да, то есть что вы этот коврик не поделили в подъезде. То есть, ну, какая здесь справедливость, какие здесь Соломоны, что ты?
Коврик распилить можно надвое, вот это точно абсолютно.
Нет, на самом деле есть разные судьи. Вот есть те, кто действительно вот психологически устает от этого, это все в процессе выражается. А есть, конечно, люди, которые очень профессионально работают, и это просто большое уважение. Есть очень крайне терпеливые судьи, я просто таких бывал, которых провоцировали вот в ходе всего там процесса судебного. И театральные сценки разыгрывали. У нас все бывало, разное бывало. Там и в обморок падали, и говорили мне сердцем плохо, и скорую вызывайте. Судья так холодно, просто уже его довели, допекли. Он говорит, судебного пристава вызвал и просто попросил из зала выйти. То есть есть очень терпеливые люди, которые, в принципе, ну да, есть кто-то, кто понимает, что сейчас вот мы пришли. Конечно, с профессионалами легче работать, когда приходят профессионалы в суд с двух сторон, да, и истец-ответчик. И легко что-то говорить, что люди все понимают. В принципе, там уже какие-то правовые споры такие. Когда люди-обыватели приходят, очень много людей сами приходят защищать себя, свои права, представлять свои интересы в суд. Это с ними трудно, потому что они первый раз, они не понимают это, или второй раз, они там все равно не понимают, они там что-то начинают рассказывать, что вот, а у меня там Машка одеяло украла, а зачем это все вообще суду нужно? То есть люди не понимают, как себя вести, и от этого получают решения не такие, как нужно им, когда они изначально обращались.
Все-таки хотелось бы вернуться к теме разговора, потому что этот упрек, который мы читаем, слышим со стороны общественности неверующей, когда мы говорим там о защите прав верующих, о каких-то вот этих законах, там, миссионерских пакетах и так далее, постоянно я слышу, вот даже приводится эта же цитата людьми неверующими, вам же тут сказано, что око, точнее, вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб. А я говорю, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Никто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, просто отдай ему и верхнюю одежду, понимаете? Вот эту цитату нам приводят и говорят, вы люди вроде как такие вот светлые должны быть, такие вот добрые, смиренные, а вы почему-то говорите о защите своих прав. Как-то это у людей не укладывается в голове.
Ну да, есть еще место, да, из Коринфян, где Павел говорит, что лучше вам оставаться обиженными, чем там вот что-то вот рассуждать. Но знаете, на самом деле в Библии тоже есть разные подходы, есть места разные. На самом деле есть места, где, да, например, Исаия, 54 глава, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь». То есть, ну, такой не запрещающий участвовать в суде. То есть, разные есть подходы и разные есть возможности, да, для этого. Я считаю, что просто, опять же, надо смотреть, ну, в какое дело вы вступаете. Если вы видите заранее, что там что-то нечистое, вы там что-то лепите, чтобы просто себе выгоду сделать, это неправильно.
Ну, понятно.
И это всегда видно. Ну, честно говоря, это всегда видно. Знаете, вот юристов всегда обвиняют, что они такие вот хапуги просто, и там всегда говорят, да у вас тут 100% шанс есть. И таких очень много, на самом деле, которые говорят, что мы, давайте там приносите вот столько-то денег, мы вам все выиграем. Потом не выиграли. Ну, Россия, а что делать? Такая правовая система. Хотя человек даже не работал. Если работать профессионально, и все возможно на самом деле, и все говорят, вот наше государство. Ну, есть и проблемы, есть и положительные плюсы. Если бы это не работало совсем, люди бы туда не ходили. Потому что вот как люди показывают отношение к выборам, да, вот несколько лет там уже там явка крайне низкая, на самом деле. 40% в этом году, в этот раз была, да, явка. Но это крайне низкая явка, на самом деле. То есть это тоже показывает определенное отношение народа вот к этому
всему. То есть к выборной системе начали верить, да. Раз идут, значит,
верят. Понимаете, кто-то верит, кто-то разочаровывается, там, кто-то наоборот. Это все вот разные такие моменты. Но возвращаясь там к вопросу, да, что подставь щеку лево. То есть здесь христианин должен руководствоваться вот все-таки внутренними какими-то своими убеждениями и Библией. Потому что на самом деле тот же Павел, он был в суде, и он говорил, я римский гражданин, требую суда кесаря. Почему, если нельзя судиться? То есть, знаете, у нас такое избирательно попадается. А если незаконный штраф какой-то выписали там церкви и так далее? Не по закону. Вы хотите соблюдать закон? Да, мы хотим соблюдать, но вам что-то там придумали и прилепили куда-то к церкви. И вдруг еще ликвидировать могут и прочие вещи. И некоторые говорят, ой, да не будем мы ничего обжаловать, не будем мы судиться, мы вот христиане, не будем портить отношения. А какие отношения? Если у вас уже есть штраф, значит, у вас уже отношения испорчены. Знаете, могут мило улыбаться и штрафовать вас так до белого коленя, пока не ликвидируют до конца.
Да, таких много ситуаций. Да, вот что да. С Василием был Романенко здесь, в Москве, что он там в Калуге, тоже известная история, когда попросту грубо, то есть, ну, отжимают. И в конце концов все это, ну, если не противостоять, здесь с другой стороны... Нужно говорить о том, что надо противостоять злу, что христианин, он должен уметь противостоять этому злу.
Вот.
Противостань дьяволу, убежит от тебя. То есть вот он приходит к тебе,
там, чтобы тебе в другом контексте
по щеке потрепать. Неважно. Что ж, мы не юристы, что ли, чтобы из контекста что ли, не вырывать что-то? Что ты? Я в детстве мечтал стать адвокатом.
Я хотел,
хорошо, что не стал.
Мечтал задать еще один вопрос юристу в эфире.
Мечты сбываются.
Вот, Стас, как ты понимаешь слова в Библии о том, что вся власть от Бога установлена? Понятно, что когда мы говорим о монархической системе, там, значит, кто родился, ну, тот родился. Значит, действительно, Богом так вот сложилось, что этот монарх должен править. У нас система устроена совершенно по-другому. Мы, по идее, выбираем сами себе руководство. Как в таком случае мы можем говорить, что власть от Бога установлена?
Вы знаете, это вопрос вообще, то есть, очень, очень серьезный. На самом деле, вообще, в последнее время я слышу тоже разные трактовки. Вот, кстати, вот это, что у нас сейчас демократическое общество, мы сами себе выбираем. То есть, это не царь, это не власть, это менеджер какой-то. То есть, начинаются такие позиции, что как это так? И знаете, кто-то говорит, народ достоин своего правителя, да, вот достойный своего правителя народ. То есть, выбирая на самом деле то, что нужно. Сейчас вот в Узбекистане умер, да, президент, да, который там, сколько он, я не помню, 20 с чем-то, по-моему, лет, да, и вот народ идет и искренне плачет, то есть сейчас целое паломничество вот в Самарканд, ну, туда могилу, где его похоронили, и люди говорят, нам такой именно и нужен был. Большинство говорит, и знаешь, я вот здесь вот больше, мне нравится место, где благословляете начальствующих, и, понимаешь, я вот против всяких таких реакционных каких-то вещей. Там вот нам что-то не нравится, давайте выйдем, сейчас пойдем, все свергнем. То есть есть какие-то моменты, и я думаю, что всякая власть от Бога, там тоже надо смотреть контекст, и ну, нельзя просто так вырвать и сказать, всякая власть от Бога. Да, вот что это значит? Божий царь охрани, то есть царь мне там, как он, Владимир Вольфович недавно процитировал. Да, то есть,
Ну это значит, что приходит к тебе, да, какой-нибудь сержант и говорит, вот у меня власть есть, гони деньги. И все. И
молчи, получается, что да, у него власть от Бога, пойду подчинюсь, или пойти защитить свои права?
Ну, тут вот мы путаем вообще все категории. То есть все-таки, если мы говорим в правовых определениях, то смотрим на полномочия человека. Может ли человек вот этими полномочиями вообще пользоваться? А может он вот это требовать от меня? Если он пришел брать с вас там какие-то деньги, он уже поступает беззаконно, и вы можете на него пожаловаться, заявить в суд. Да, вот. То есть вот такие моменты. То есть надо смотреть эти вещи. Понимаете, мы всегда, вот на самом деле в концепции даже Русской Православной Церкви, у них есть такой момент, что если законы государства, я цитирую недословно, будут противоречить и запрещать там что-то там совершать какие-то законы Божьи, то мы не сможем подчиниться таким законам. И такое есть и у протестантов, и у каждого верующего человека есть такие вещи. Поэтому я думаю, что нужно стремиться помогать власти в ее хороших инициативах. И на самом деле правовыми способами и законными методами, да, возмущаться против каких-то незаконных и беззаконных инициатив.
Ну, потому что если, скажем так, ну, я так сейчас, может быть, глупо скажу, но вот голос народа, он будет слышен, который народ, который может свои права отстаивать, то тогда уже меньше места для голоса против. То есть тогда уже, вот, ну, как сказать-то, то есть когда есть информация, когда есть механизмы, когда люди готовы выступать в защиту своих прав, когда они говорят, что нет, мы вот это терпеть не будем, то есть мы пойдем и будем с этим что-то делать, тогда и в целом само общество, вся структура, она будет меняться.
Но есть все-таки другая сторона. В том же отрывке сказано, что начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Соответственно, но ведь в некоторых странах это немножко не так работает, например, в Северной Корее. Вроде, скажем, там есть верующие люди, которые хотят делать добро, но при этом их сажают в тюрьмы и расстреливают.
Вот, знаете,
и Гитлер тоже в Бога верил.
Да, и церковь была там, и ходили там, и епископы. Мы же этот период прошли, да, вот, ну, подобный, как бы. Ну, мы-то не прошли, наши там бабушки, дедушки прошли, да, вот, в большей степени. И когда все это было строго-настрого запрещено, и верующие молились, и мы тоже столкнулись с двумя какими-то, да, моментами. Куча народу мигрировала в страну, в которой считали раем и религиозной свободой, и где сегодня, на самом деле, некоторые уже страдают от того, что верующий не может до конца говорить
свою позицию. Я совсем недавно общался с одним человеком из Штатов, который сказал, что на самом деле не расстраивайтесь по поводу миссионерского вашего закона, у нас сейчас не лучше, у нас просто немножко другая сторона.
Вот эти политические игры, на самом деле, это политические игры. Вы знаете, и пропаганда, она есть везде, и все так далее, и там где-то кто-то говорит, мы возвращаемся в Советский Союз. Возможно, молитесь, друзья, если вы христиане, если вы верующие люди, молитесь, благословляйте вашу страну. Советский Союз благословляли, пала стена. И, вы понимаете, нет вечных вообще держав никаких. Возможно, когда-то и Соединенные Штаты развалятся на штатики, да, какие-то вот изначальные там 13, которых было, да, в начале в самом.
Ну, никто не верил, что Римская империя когда-то пойдет.
Мы не расцениваем как призыв к каким-то действиям вообще, по снижению существующего строго.
А я же даже не призываю ни к чему. То есть такие молитвы, они не будут, да, там, что пусть это все падет там.
Нет, благословляйте.
Благословляйте, да, благословляйте.
По Божьему усмотрению.
Вот эти вот такие, знаете, базука веры, да, которые я стреляю в эту стену неверия там, и так далее. Вот это все, это как бы, мне кажется, не работает. Мне кажется, христиане, они призваны благословлять. И Божье благословение, когда приходит, оно решает. У Бога есть и суд, и милость. И знаете, Божья справедливость, это же не наша справедливость. Это даже ни один судья в мире не сравнится с той справедливостью, которая есть у Бога.
Ну вот мы спрашивали, работают ли законы у нас в стране и так далее. То есть Божья справедливость работает?
Божья справедливость всегда работает. Но всегда
вот
работает.
Были случаи вот в вашей практике тогда, когда вот вы...
Когда мы выиграли, а Божья справедливость потом отменилась.
К примеру, то есть вот что-то такое, когда вот прям вот было видно, что вот только Бог.
Ну, нет, такие случаи бывают и случаются, но как бы как что расценивать здесь, например, как Божью справедливость? Ну, бывают процессы, да, в которых там мы выигрываем, и мы рады в первой инстанции, а потом мы проигрываем, и мы тоже рады, потому что мы все-таки сочувствуем той стороне, которая есть, вот, которая выходит судиться с нами, и мы не расстраиваемся даже, да, то есть бывают разные моменты. И что здесь вот назвать это Божьей справедливостью или нашей некачественной работой, или наоборот профессиональной работой? То есть это трудно сказать, но мне кажется, что когда люди уповают на Бога, и когда они верят вот как раз в то, что Божья справедливость, она абсолютная, обязательно, вот как бы здесь ни случилось, знаете, вот мне всегда нравится место есть там в Фессалоникийцах, да, что Бог, он все разрешит, и в будущем все будет правильно. Как бы тебя здесь не обижали, как бы тебя в детстве не обижали, кем бы ты ни стал там защищать или...
Время наше подходит к концу, я предлагаю прочитать отрывок из Священного Писания, из послания к римлянам. Есть два маленьких отрывочка, они друг за другом идут. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Да? «Не воздавайте злом за зло и пекитесь о добром», понимаете? и не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это апостол Павел в своем письме в Рим.
Да, я абсолютно согласен.
Ну, в целом, если добавить, о верующих говорить что-то, они должны являть собой пример закона послушничества. Если взятку вымогают...
Не надо ее давать.
Надо благословлять и давать. Потому что человек просит, как отказать человеку?
Нет, не надо давать взятку, не надо участвовать в беззаконии. Надо поступить так, как вы имеете право поступить, именно пожаловаться,
кстати. На самом деле это с малых вещей начинается все. Вот правда, мы подразделяем, что что-то мы можем нарушить,
а что-то... Мы с этого начинали, да, что есть права за освобождение, значит, черных там от рабства, да, там, памяти Уилберфорса.
А есть светофор, который мы перебегаем, да, на красный свет часто, или там, не знаю, мы глубокий желтый проезжаем и так далее. То есть... Есть какие-то моменты, ну да, там, вмениться нам в грех или в праведность, но я думаю, что нужно просто действительно смотреть за ногою своей и стараться, как Христос сказал, кесарево кесарю, то есть исполнять закон. И вот что мы сейчас делаем по этому антимиссионерскому закону, мы стараемся его неукоснительно исполнять и делать так, как там написано. Но вот пока применяется все это не очень.
А дальше Бог разберется. В общем, с правами. Права надо, во-первых, знать, чтобы их соблюдать, это первое, чтобы слово «правовой нигилизм» по отношению к России больше не использовалось, это понятие. Вот. А во-вторых, самим это все исполнять, а в-третьих, молиться, потому что Божья справедливость и Божий суд, он стоит над всеми судами в этом мире. Спасибо большое, Станислав Кулов был с нами. Спасибо. Славянский правовой центр, пожалуйста, находите в интернете, ребята работают хорошо, профессионально и качественно.
Спасибо большое.
Правильно? Правильно. Да. Ну, а мы прощаемся с нашими слушателями, напоминаем, что по-прежнему у нас идет марафон по сбору средств, поэтому пишем, звоним и активно участвуем. Ну, а мы с вами и с Андреем Васильевичем на следующей неделе встретимся и поговорим еще на одну важную, интересную тему.
Как всегда. Пока.